Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 18 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Почему в Кишиневе не вызвало особого удовлетворения предложение Европейского союза Молдавии принять участие в программе «Восточного партнерства»? Сотрудники Петербургского государственного университета пытаются втянуть президента Дмитрия Медведева в разгоревшийся в этом вузе финансовый конфликт. Власти Грузии проводят аресты активистов оппозиции, подозревая их в подготовке государственного переворота. Представители оппозиции заявляют, что провокации в ходе митингов выгодны только властям. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». Итак, Европейский Союз принял на саммите в Брюсселе так называемую программу восточного партнерства. Она предполагает установление особых отношений с некоторыми странами, расположенными на территории бывшего СССР. Среди них, помимо Украины и Грузии, и Южно-Кавказских республик, Молдавия. Впрочем, предложение Европейского Союза не вызвало особого энтузиазма в Кишиневе. Судя по всему, здешние власти опасаются рассердить Россию, которая играет активную роль в молдавских делах, прежде всего в разрешении Приднестровского конфликта. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Кишиневе Ирина Северин.
Восточное партнерство предполагает более тесный уровень сотрудничества стран-участниц программы с ЕС, включая облегченный визовый режим и режим свободной торговли. Однако те страны, которые заявили о своем стремлении обрести полноправное членство в Европейском Союзе, как Молдавия и Украина, отнеслись к новой программе достаточно скептически. Они опасаются, что восточное партнерство может подменить перспективы членства в ЕС. Также их вряд ли вдохновляет единый пакетный подход ЕС к ним и тем странам, у которых нет перспективы членства в Европейском Союзе и которые к нему не стремятся. Россия восприняла программу восточного партнерства негативно, видя в ней экспансию Европейского Союза и конкуренцию за сферы влияния в общей для ЕС и России зоне соседства. О том, в чем отличие предлагаемой сегодня Европейским Союзом программы восточного партнерства от действующей с 2004 года политики соседства и как программа воспринимается в контексте предвыборной кампании в Молдове, рассказывает исполнительный директор Ассоциации внешней политики Молдовы Андрей Попов.
Программа восточного партнерства является частью старой программы политики европейского соседства, через которую Европейский Союз проводит более адресную политику. Если раньше 16 стран, из которых большинство на южном фланге в регионе Средиземного моря и Северной Африки, соседствовали в той же программе со странами Кавказа, Молдовы, Украины и Беларусь, то нынешние инициативы Европейский Союз сужают свой фокус и делают различия между странами, которые являются соседями Европы, то есть которые не находятся на европейском континенте, и странами, которые являются европейскими соседями, 6 стран, Кавказ плюс Украина, Молдова, Беларусь, которые находятся на европейском континенте и потенциально могут стать членами Европейского Союза. Вот это программа, в которой прописано ряд новых инструментов взаимодействия, как то начало диалога о визовой либерализации, договоры о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле, а также возможно заключение договоров об ассоциации между Европейским Союзом и 6 странами восточного соседства.
Предполагает ли политика восточного партнерства финансирование реальных экономических проектов и каким образом это финансирование будет осуществляться?
В общей сложности на бюджетный период до 2013 года новая инициатива предполагает 600 миллионов евро для всех 6 стран региона. Важно не упускать из виду тот кумулятивный эффект использования всех механизмов сотрудничества, режима свободной торговли, повышения стабильности и укрепления демократических институтов в 6 странах, что может способствовать привлечению иностранных инвестиций. То как будут эти деньги распределяться? Через адресные программы, которые разрабатываются совместно правительствами стран-членов Европейского Союза, Европейским Союзом и странами-получателями этой помощи.
Говорит директор программы Института публичной политики Молдовы, УАЗу Нантой.
Как говорят, танго танцует вдвоем. Успешность программ, предлагаемых Евросоюзом, и уровень их финансирования зависит от того, насколько конкретная страна открыта для честного партнерства с Евросоюзом и насколько она способна выполнять те правила игры, которые формулирует Евросоюз. В данном случае Евросоюз выделяет конкретную сумму для реализации этой программы. То есть это более серьезная программа, которая предусматривает конкретные проекты.
Президент Воронин заявил в одном из своих интервью, что предлагаемая Европейским Союзом программа Восточного партнерства напоминает ему кольцо вокруг России, и выразил сомнение в том, стоит ли Молдове вообще участвовать в этой инициативе.
Символично, что заявление сделано было по свежим следам визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Кишинев. Оно носило конъюнктурный характер, имея главной целью подготовить получше почву для плодотворных дискуссий в формате 2+1 и для продвижения молдавской позиции. Россия воспринимает программу восточного соседства как направленную против своих интересов в зоне между Россией и Европейским Союзом. И Воронин, в принципе, то же самое сказал, что его восприятие этой программы соответствует российскому, что это кольцо вокруг России. Декларация не является результатом стратегического выбора Республики Молдова против программы восточного соседства. Я думаю, Молдова в конце концов ее одобрит. Просто сейчас идет маневрирование. Молдова пытается играть между Европейским Союзом и Россией, отношения между которыми все больше и больше переходят в плоскость конкуренции, тем более в электоральном контексте. Но эти заявления действительно, хотя я думаю, они были адресованы аудитории в Москве, но и внимательно изучили и в Брюсселе, и я думаю, подобное отношение нанесло серьезный ущерб имиджу Молдовы и тому, как страна воспринимается европейскими партнерами.
На ваш взгляд, будет ли вовлечение жителей Приднестровья в программу Восточного партнерства Европейского Союза способствовать разрешению приднестровской проблемы?
Хотя на этом этапе еще предметно механизмы вовлечения подобных территорий, как Приднестровье, не структурированы, но я наблюдаю открытость Европейского Союза в плане вовлечения Приднестровья на разных уровнях в процесс европеизации. Европейский Союз не идет по пути изоляции, а идет по пути мягкого привлечения. Постепенно экспорт Приднестровья переориентируется на Евросоюз, и на данном этапе он превышает экспорт Приднестровья в России.
После того, как был прекращен вооруженный конфликт в 1992 году, произошла переориентация интересов людей на обоих берегах Днестра. И на левом берегу, и на правом берегу люди переключились на решение социально-экономических проблем, которые приняли особую остроту. И сейчас это совершенно очевидно, что нет конфликта между населением левого и правого берега. И политика Евросоюза по позитивному вовлечению региона в общие процессы достаточно эффективна.
Официальную позицию по программе Восточного партнерства Молдавия представит на саммите по учреждению инициативы, который пройдет 7 мая. Ирина Северин для Радио Свобода из Кишинева.
На этом мы заканчиваем обсуждение центральной темы третьего заключительного информационного часа программы «Время свободы». В Москве 18:15. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Кировск Мурманской области убиты мэр города и директор местного управления жилищно-коммунального хозяйства. Как передает корреспондент Радио Свобода, их застрелил после совещания в здании городской администрации местный предприниматель, который затем покончил с собой. Правоохранительные органы Белоруссии не позволили активистам российского движения «Оборона» принять участие в акции белорусской оппозиции, посвященной Дню воли. В Чечне убит сотрудник милиции. В ночь на среду в его дом в селе Нефтянка Веденского района ворвалась группа вооруженных лиц. Милиционера вывели из дома и застрелили. Депутат городского собрания Сочи Владислав Фунтиков стал 21-м претендентом на пост мэра Сочи. Об этом сообщает российское информационное агентство. По мнению одного из лидеров грузинской оппозиции Нино Бурджанадзе, провокации во время массового оппозиционного митинга, намеченного на 9 апреля, могут быть выгодны только властям страны, как предлог для ужесточения режима. В последние дни в Грузии были арестованы сразу несколько оппозиционеров. Их обвиняют в подготовке мятежа. Премьер-министр, председательствующий в Европейском Союзе Чехии Мирек Тополанек, подверг резкой критике планы стимулирования экономики США, предлагаемой администрацией Барака Обамы. Лидер израильской партии Ликуд Бенимин Нетаньяху, ведущий переговоры о формировании нового правительства Израиля, заявил, что его будущий кабинет продолжит мирные переговоры с палестинцами. Парламент Хорватии ратифицировал договор о членстве страны в Североатлантическом Союзе. Активисты молодежного яблока провели перед законодательным собранием Петербурга акцию с требованием снизить стоимость проезда в общественном транспорте для молодежи. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Я напомню, что в 21 час по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по средам это «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Итак, «Поверх барьеров» в 9 вечера сразу после новостей. Ведущий сегодня Дмитрий Волчик. Ну а мы продолжаем программу «Время свободы». В Петербургском университете разгорается скандал. 85 сотрудников самого престижного учебного заведения города обратились с письмом к президенту страны Дмитрию Медведеву, возглавляющему попечительский совет университета. Они просят прекратить, как считают, произвол ректора Николая Кропачева, который, по их мнению, разрушил университетский медицинский центр. Репортаж нашего корреспондента в Петербурге Татьяны Вольской.
Медицинский центр университета, на базе которого осуществляется не только образование, но и медицинское обслуживание студентов и преподавателей, был создан в 2003 году. За его создание университет получил премию правительства Российской Федерации. Из 85 сотрудников центра, подписавших письмо к Дмитрию Медведеву, 25 членов ученого совета, 11 заведующих кафедрами и 22 доктора наук. Они утверждают, что ректорат организовал настоящую травлю их руководителя – декана медицинского факультета, лауреата госпремии профессора Сергея Петрова, что медицинские подразделения университета, не имеющие бюджетного финансирования, не могут существовать в условиях жесткого прямолинейного администрирования. Что представляет собой это администрирование, объясняет профессор Сергей Петров.
За полтора месяца 50 запросов от руководства университета с предоставлением письменной информации в течение максимум 2 суток, а информация от 1 страницы до 1800 страниц, и весь факультет сидит.
По словам Сергея Петрова, деятельность центра парализована этой бумажной работой. Сторонники ректора во главе с проректором Станиславом Еремеевым сейчас готовят альтернативное письмо к Дмитрию Медведеву. Они обвиняют Петрова в уводе финансовых потоков из университета и в других неблаговидных поступках. Сергей Петров эти обвинения отвергает. В свою очередь, Сергей Петров говорит о подозрительном пристрастии руководства университета к страховой компании «СОГАЗ».
Страховая компания «СОГАЗ», которая работает теперь с университетом и по ДМС, и по УМС. Во-первых, не очень работает профессионально на медицинском рынке. Кроме того, она используется как некий инструмент руководства университета, потому как есть прямые связи. Возглавляет питерский СОГАЗ человек, который непосредственно связан с юридическим факультетом, который возглавляет наш ректор. В этом году СОГАЗ выигрывает конкурс по ДМС, хотя предлагает выполнить техническое задание за 19 миллионов на большую цену, чем вторая компания. При этом университет выбирает более дорогую компанию.
Ситуацию комментирует проректор Станислав Еремеев.
Никакого скандала в Санкт-Петербургском государственном университете нет. А есть текущий рабочий процесс. От нас требует от университета, что мы привели все свои арендные отношения, использование федерального имущества, федеральной собственности в соответствии с законом. Эта работа и проходит. А та болезненная реакция, которая меня удивляет со стороны господина Петрова, говорит о том, что он, наверное, не очень хочет жить в соответствии с теми требованиями, которые сегодня предъявляются к федеральному учреждению Санкт-Петербургского университета со стороны нашего учреждения.
Сторонники профессора Сергея Петрова утверждают, что подобные обвинения не имеют под собой основания. В своем письме они призывают президента Медведева помочь создать систему гарантий реализации крупных университетских проектов в сфере образования, науки и профессиональной практики. Трудно сказать, как отреагирует на это письмо президент, ведь до перехода в кремлевскую администрацию он работал на юрфаке университета под руководством нынешнего ректора Николая Кропачева. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Московское время 18:20. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее продолжит обзор публикации в американской печати. Его представит обозреватель Радио Свобода Андрей Бабицкий.
Washington Times, Дэвид Диксон и Элли Лейк о судьбе проса. Слов посла Германии в Вашингтоне Клауса Шариота. Министры иностранных дел стран-членов Североатлантического альянса проведут встречу с российским коллегой до лета этого года в рамках вновь возобновившего работу Совета Россия-НАТО. Вопрос о размещении элементов ПРО в Восточной Европе должен быть на повестке дня. Если мы и решим, что ПРО необходимо, то этим должен заниматься Совет России-НАТО, заявил Шариот. Планы развертывания элементов ПРО в Чехии и Польше возникли у администрации Буша, нынешняя же администрация уже дала понять, что относится к этой идее с меньшим энтузиазмом и готова отказаться от нее, если Россия будет сотрудничать в решении проблемы иранской ядерной программы. Более того, по мнению германского посла, подобная встреча не только даст возможность возобновить работу Совета, созданного в 2002 году и приостановившего свою деятельность после августовской войны, но и даст однозначно понять Ирану, что Россия и НАТО делают общее дело и делают его сообща. В свою очередь, Леон Арон, эксперт по российским исследованиям, отметил, что такие вопросы, как ПРО и Иран, Москва хотела бы решать непосредственно с Вашингтоном без вмешательства европейцев. «Нью-Йорк Таймс. Судьбоносный момент в судьбе ядерного оружия». Редакционная статья. Приближается судьбоносный момент для ядерного оружия. Через 8 месяцев с небольшим истекает договор СНВ-1. Администрация Буша не утруждала себя усилиями по продлению договора, но Обама во время предвыборной кампании обещал возобновить переговоры о контроле над вооружениями и взять курс на крупное сокращение арсеналов. Для начала Обама мог бы в одностороннем порядке отменить боевую готовность для всего ядерного арсенала США, а также предпринять шаги к уничтожению 200-300 ядерных ракет малой дальности, которые Америка до сих пор держит в Европе. Президенту также следует заявить, что сокращению будут подлежать ядерные арсеналы целиком, включая тысячи боеголовок, которые сейчас хранятся в резерве. Даже «Нью-Йорк Таймс» о ситуации в российской столице. Майкл Швец. В Москве возрождена практика патрулирования улиц гражданскими лицами-добровольцами. Народные дружины призваны помогать милиции, поскольку в условиях экономического кризиса власти опасаются роста преступности. По данным заместителя командующего московскими дружинниками Вячеслава Харламова, в Москве до 17 тысяч таких волонтеров. Дружинники имеются по меньшей мере в 40 других регионах. В наше время дружинники не получают почти никаких бонусов, кроме бесплатного проезда на общественном транспорте и красной повязки. Однако в Госдуму внесен законопроект, согласно которому дружинники смогут штрафовать граждан за неповиновение их указаниям, а также, возможно, иметь при себе оружие типа дубинок или электрошокеров. Звучат опасения, что эта окрепшая гражданская милиция легко поддастся соблазну коррупции, уже процветающей в российских правоохранительных органах. Между тем, бывший милиционер Валерий Максимов, ныне командующий одной из московских народных дружин, отметил, что в присутствии дружинников милиция, напротив, опасается брать взятки. International Herald Tribune. О росте популярности кондитерских изделий. В период кризиса в США растет потребление кондитерских изделий. Сладкое успокаивает нервы, пояснил один из покупателей в Нью-Йорке. Есть и другие объяснения. Сладости навевают ностальгические воспоминания о благополучных временах. К тому же они сравнительно дешевы. В трудные времена люди склонны чаще баловать себя недорогими радостями, пояснил аналитик Джек Руссо. Доходы производителей кондитерских изделий растут. По наблюдениям Джерри Коэна, владельца кондитерской лавки на Манхэттене, большинство покупателей взрослые, причем самый ходовой товар – сласти, которыми лакомились их родители. Сходный расцвет кондитерского производства наблюдался в США и в годы Великой депрессии. Именно тогда появились батончики Сникерс, а также Марс с миндалем.
Это был обзор публикации в «Американской печати». Его подготовил и представил обозреватель «Радио Свобода» Андрей Бабицкий. What the Iranian regime must understand,
Al-Qaeda right now seems... Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
В Москве 18 часов 25 минут. Городской репортаж. В Ростове-на-Дону городской центр занятости населения провел специализированную ярмарку вакансий для безработных и ищущих работу женщин. Самая большая очередь из соискательниц выстроилась к представителям литейного завода, рассказывает Григорий Бочкарев.
Особой проблемой на Дону является женская безработица. Ее уровень по-прежнему остается выше среднероссийских показателей. На сегодняшний день в областном центре, по данным городского центра занятости населения, официально зарегистрировано 7347 безработных. 61% из них – это женщины. По мнению руководителя региональной общественной организации «Афина» Нины Курасовой, женщины страдают от безработицы больше мужчин, потому что...
Они сталкиваются с дискриминацией двойной. Во-первых, это связано с тем, что они женщины. И надо сказать, что не только во времена кризиса, но и в обычные времена мы читаем объявления и видим, что требуется там молодой человек. Да? Надо сказать, что в свое время мы проводили такой мониторинг по газетным объявлениям. И в мирные времена, то есть когда не было никаких сложных обстоятельств экономических в стране, где-то порядка 65% объявлений требовались мужчины. То есть существует дискриминация по признаку пола. И второй момент – это касается в первую очередь женщин. Конечно, это возрастная дискриминация. Женщина после 40. 5 лет, скажем так, какое бы она образование ни имела, какой бы она ни имела опыт работы, в общем-то, она практически не конкурентоспособна на рынке труда. И сегодня, когда происходит сокращение, все эти вещи проявляются достаточно остро и наиболее остро. Потом можно сказать, что возникли проблемы и у молодежи. Безусловно, женщина, имеющая ребенка и ребенка болеющего, допустим, дошкольного возраста, ее не уволят напрямую в связи с тем, что у нее есть маленький ребенок, но создадут такие условия для работы, что она сама добровольно уйдет с работы. И останется другой человек мужского пола, у которого нет маленьких детей и который не будет сидеть с детьми, когда они болеют дома.
Женщины, первыми столкнувшиеся с безработицей, судя по всему, первыми же и научились активно искать для себя новую работу и быстрее в условиях структурной перестройки предприятий занимать новые рабочие места. Экономист Людмила Савченко совсем недавно сменила предыдущее место работы на новое, как ей показалось, более интересное и перспективное.
Реально, да. Вот по той же газете что? Ну, вот продавец-кассир, работу найти еще можно. Вот тут, кстати, требуется повар, пожалуйста. Требуется посудомойка, посудомойщица, скорее даже правильно сказать. И зарплата, так сказать, более-менее какая-то. То есть тому, кто хочет что-то найти, я уверена, что даже вот в самые такие вот кризисные времена, в самые такие непонятные времена, все равно при желании, при четкой поставленной цели, когда ты знаешь, что да, вот твоя задача зарабатывать деньги в таких-то пределах. Ты можешь это. Реально. Обязательно нужно себя реально уметь оценить. Это тоже очень важный момент. Не умеешь сам, ну, тогда, опять же, и обращайся к каким-то специалистам. Полно психологических каких-то центров, где тебе подскажут, в какое-то направление можешь пойти, где у тебя там какие-то данные на что-то, про что-то. Искать.
В специализированной ярмарке вакансий для безработных женщин смогли принять участие все ищущие работу жительницы Ростова-на-Дону. Их пришло около 400 человек, самого разного возраста. Было много хорошо одетых девушек, среди соискательниц можно было увидеть даже молодых мам с детьми. Специалисты службы занятости провели, в частности, консультации для тех, кто не может работать по причине ухода за детьми-инвалидами. Рассказали о ситуации на рынке труда, давали разъяснения по трудовому законодательству, советовали, как обучиться востребованным профессиям. В ярмарке приняли участие 22 работодателя, в том числе фирмы, выпускающие бытовую технику, страховые компании и торговые предприятия. Требования у работодателей были самыми разными, но в первую очередь все обращали внимание на образование и опыт работы. В частности, литейному заводу требовались модельщицы, совсем не от слова «модель», сверловщицы, кладовщицы, операторы линии дозирования и даже слесари механосборочных работ. Несмотря на мужественность вакансий, к этому работодателю выстроилась большая очередь, что, впрочем, абсолютно не удивило правозащитницу Нину Курасову.
Что, ну, нормально, естественно, потому что, наверное, там самый высокий зарплат. Женщина, то если она является единственным кормильцем, естественно, будет искать работу, которая позволит ей кормить своих детей. Это нормально.
К сожалению, безработица на Дону наиболее сильно бьет по квалифицированным кадрам. Как свидетельствует практика, среди тех, кто ищет работу, больше всего лиц с высшим и средним специальным образованием. Григорий Бочкарев для Радио Свобода. Ростов-на-Дону.
Московское время 18:30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Кировск Мурманской области убитый мэр города и директор местного управления жилищно-коммунального хозяйства. Их застрелил после совещания в здании городской администрации местный предприниматель, который затем покончил с собой. Правоохранительные органы Белоруссии не позволили активистам российского движения «Оборона» принять участие в акции белорусской оппозиции, посвященной Дню воли. В Чечне убит сотрудник милиции. В ночь на среду в его дом в селе Нефтянка Веденского района ворвалась группа вооруженных лиц. Милиционера вывели из дома и застрелили. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Дмитрий Медведев встретятся в Берлине 31 марта, обсудят двусторонние отношения и проблемы мирового экономического кризиса. Об этом сообщает Западное информационное агентство. Депутат городского собрания Сочи Владислав Фунтиков стал 21-м претендентом на пост мэра Сочи. Об этом сообщают российские агентства. По мнению одного из лидеров грузинской оппозиции Нино Буджанадзе, провокации во время массового оппозиционного митинга, намеченного на 9 апреля, могут быть выгодны только властям страны, как предлог для ужесточения режима. В последние дни в Грузии были арестованы сразу несколько оппозиционеров, их обвиняют в подготовке мятежа. Премьер-министр, председательствующий в Европейском Союзе Чехии, Мирек Тополаник подверг резкой критике планы стимулирования экономики США, предлагаемые администрацией Барака Обамы. Лидер израильской партии Ликуд Бениамин Нетаньяху, ведущий переговоры о формировании нового правительства Израиля, заявил, что его будущий кабинет продолжит мирные переговоры с палестинцами. Парламент Хорватии ратифицировал договор о членстве страны в НАТО. Активисты молодежного «Яблока» провели перед законодательным собранием Петербурга акцию с требованием снизить стоимость проезда в общественном транспорте для молодежи. В Латвии проходят мероприятия, приуроченные к 60-й годовщине второй сталинской депортации. Румыния достигла соглашения с международными финансовыми институтами об антикризисном кредите размером 20 миллиардов евро. Большая часть этих средств будет выделена Международным валютным фондом. Сегодня Тбилисский городской суд приговорил к двухмесячному предварительному заключению 4 активистов оппозиции, которые подозреваются в попытке государственного переворота. Из Тбилиси передает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Уже третий день подряд МВД Грузии передает ведущим телекомпаниям оперативные материалы переговоров ряда представителей оппозиции с подпольными торговцами оружием, на самом деле агентами спецслужб. Переговоры сняты скрытой камерой и свидетельствуют по утверждению властей, что руководители и члены оппозиционных организаций в преддверии массовых антиправительственных акций протеста, намеченных на начало апреля, покупают большое количество оружия. Если верить этим видеопленкам, то действительно некоторые руководители и активисты, например, партии бывшего председателя парламента Нино Бурджинадзе, демократическое движение «Единая Грузия», покупают десятки десантных автоматов Калашникова и пистолеты Стечкина. Кроме того, договариваются о мобилизации вооруженных сторонников в день «Д». Но наибольший резонанс вызвали кадры, продемонстрированные во вторник. Руководитель еще одной оппозиционной партии «Народное движение за спасение Грузии» Малхаз Гвелукашвили в ходе беседы с продавцом оружия в ресторане не только осматривает короткоствольные автоматы Калашникова и договаривается о покупке 60 автоматов, но и излагает свой план по захвату в ходе митинга 9 апреля здания парламента, телевышки, и говорит о возможности физической ликвидации президента Саакашвили. Причем называется участников, в том числе бывшего министра обороны Георгия Каркарашвили. Впрочем, сам генерал Каркарашвили в интервью «Радио Свобода» категорически отверг любую причастность к заговору.
Это цель воздействия на психологическое состояние населения проводится. Один агент предлагает другому агенту выкупить или продать оружие. Это цель для того, чтобы создать какую-то имитацию. Какое могут иметь влияние, какое-то личность, которого не знает в Грузии никто. Какой у него авторитет, я говорю, возможности. И кто-то спекулирует, что у него есть влияние на 3000 вооруженных людей. Но это бред. Разве это возможно?
25 марта Тбилисский суд приговорил к двухмесячному предварительному, то есть досудебному тюремному заключению почти всех задержанных оппозиционеров. Однако, если против активистов партии бывшего председателя парламента уголовное дело возбуждено по сравнительно щадящей статье «Незаконное приобретение и хранение оружия», то руководитель партии «Движение за спасение Грузии» Малхаз Гвелукашвили обвинен в подготовке теракта. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Нашу программу продолжает выпуск новостей культуры. Сегодня его представляет мой коллега Игорь Померанцев.
Британский архитектор сэр Норман Фостер реконструирует Пушкинский музей. На работы выделен 1 миллиард долларов. Пушкинский музей нуждается в новых зданиях для фондохранилища и библиотеки, в фундаментальном ремонте основного здания, которому в 2012 году исполнится 100 лет. Кроме того, проект реконструкции предусматривает строительство концертного зала и гостиницы. Коллекция французских вин, спрятанная во время Второй мировой войны от нацистов в погребах Нормандских островов, продана на британском аукционе Bonhams за 50 тысяч фунтов стерлингов. Нормандские острова у побережья Франции были единственной территорией Соединенного Королевства, оккупированной нацистами во время Второй мировой войны. Среди наиболее ценных вин в коллекции 6 бутылок «Шато Латур» 1926 года, 24 бутылки «Шато Озон» 1928 года, а также 2 бутылки «Шато Дикем» 1934 года. Московское издательство «Любимая Россия» выпустило книгу Георгия Чичерина «Исторический очерк дипломатической деятельности Александра Горчакова», знаменитого канцлера и руководителя российской внешней политики середины XIX века. Неоконченная рукопись Чичерина хранилась в архиве. Ее автор впоследствии стал наркомом иностранных дел СССР. В Национальном музее изящных искусств Гаваны откроется выставка 30 современных нью-йоркских художников. Американское искусство не выставлялось на Кубе с 1986 года. Эту новость комментирует Иван Толстой.
Среди художественных работ полотно, изображающее побег кубинцев на плохоньком суденышке через море в Майами. Другая работа использует телевизор и проектор, луч которого демонстрирует на стене апокалиптические виды современных городов. Американцы несут на Кубу новые идеи, хотят научить людей из наглухо закрытого общества мыслить нетрадиционно, но и восхищаются незашоренностью кубинцев, которым неизвестна зависимость от рынка, от коммерции. Американский куратор говорит о будущем кубинского искусства образно. Одна лишь строчка ткани, из которой со временем вырастет большое полотнище. Мы помним, что 20 лет назад иностранцев в Советском Союзе тоже поражало равнодушие художников к коммерции. Тогда считалось, что это национальная черта. И даже говорилось о первой строчке, о первом стежке. Коммерции в России научились завидной быстротой. Полотнище соткалось быстро. И теперь наивными лохами считают самих иностранцев.
Комментарий Ивана Толстого. Выпуск новостей культуры сегодня представлял обозреватель «Радио Свободы» Игорь Померанцев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вечный полусерьезный спор жителей Москвы и Петербурга о лидерстве, похожести и чуждости их городов – тема сегодняшнего выпуска нашей традиционной рубрики «Политика онлайн». Его подготовил мой коллега Александр Гостев.
За что я люблю Петербург? Ответ короткий – за то, что это не Москва. Это не значит, что Москвой быть плохо. Очень даже наоборот – плохо быть второй Москвой. Тут, опять-таки, не худо бы помнить, что вторым быть иногда хорошо, хотя тем, кто живет в Москве, это непонятно по определению.
Этот текст – начало эссе историка культуры и кино Яна Левченко под названием «Счастье не быть столицей», с которым можно познакомиться на сайте «Частный корреспондент». Автор пишет, что всякий раз, когда ему приходится проделывать путь из Москвы в Петербург и обратно на верхней полке ночного поезда, его неотступно сопровождают мысли о взаимном притяжении и отталкивании этих городов.
Петербург в первые два века своего существования был, понятное дело, Бразилией, городом на пустыре, где все можно начать с нуля. Туда приезжали, чтобы выдвигаться и выигрывать. В Москве оставались, чтобы коротать время в оппозиции, неактивной, но подчеркнуто расслабленной, презирающей столичную суету. Без холодного мундирного Петербурга Москва не стала бы обаятельно ленивой матушкой со всеми ее лубочными атрибутами. История дала ей постоять под паром, а большевики все вернули на круги своя, нутром чувствуя, что победивший черни ближе сусальный патриотизм, нежели басни о всемирном интернационале. Петербург же вошел в трагический, но едва ли менее важный период своей истории. Произошла почти зеркальная смена ролей. Если Москве с годами доставалось все больше, и она с радостью вспоминала, что значит быть центром, то Петербург бронзовел в позе разоренного аристократа, гордо удалившегося в свое скудное имение.
С годами эта поза обнаружила свои плюсы, продолжает Ян Левченко. Казалось бы, потеря столичного статуса, обнищание, усиленные репрессии, блокада, которую старательно не могли прорвать, удел областного захолустья, где нет денег на содержание имперского наследия. Все это должно было разрушительно сказаться на самосознании петербуржцев, если быть точным, то ленинградцев. Но именно это стало их символическим капиталом.
Старики не дадут соврать. В любом уголке СССР жителя Ленинграда встречали с волнующим почтением, вызывавшим у воспитанных людей приступы неловкости, особенно на фоне отчетливой неприязни к зажиточной Москве. Культура, мать ее, не пропьешь. В описании Москвы и Петербурга часто используют оппозицию женского и мужского. Выходит так, что возвращение столицы в Москву оказалось передовой феминистской инициативой. Кухарку научили управлять государством. Румяной мещанке вручили диплом новоявленной коммунистической академии. Она обвыклась, вошла во вкус, научилась пользоваться косметикой, освоила прочие техники социального экстерьера. Наконец, вспомнила о своей родословной, которая, как оказалось, еще не покупная, а настоящая. Белокаменный, то есть, пардон, краснокирпичный Кремль, золотые купола, ласкающие слух слова типа «подворье» и «посад», словом, история, древность, которую приятно присваивать и облагораживать стеклопакетами. Нынешняя Москва – это энергичная деловая женщина, бизнес-леди, которая по собственному усмотрению распоряжается жизнью, деньгами, мужчинами. Она немного капризна, требует внимания, очень субъективно ценит дом, уют родных и близких. Отсюда некоторая непоследовательность, неуловимость московской жизни, ее трендов. А что же, в свою очередь, Петербург? Это мужчинка, хорошо воспитанный, преимущественно бесполезный, но в целом забавный, обаятельный. Его модно иметь. Он корчит из себя неизвестно кого, но быстро успокаивается, как только получает самое необходимое. В качестве самооправдания он говорит, что предпочитает философский взгляд на вещи. Бог знает, что он имеет в виду.
Ян Левченко напоминает, что Петербургу искренне попытались помочь засланные в Москву казачки.
Из Питера ехали толпами на протяжении всей постсоветской эпохи. Что-то стало меняться. Те же фасады, окна, автомобили, дорогие рестораны под вывеской «Европейского меню для среднего класса». Питер начал расправляться, вспоминать былую стать. Из многих парадных почти испарился казавшийся вечным запах мочи. Все это было бы прекрасно, если бы процессом управляли люди с головой и перспективным мышлением. Беда в том, что современная Россия понимает один язык – деньги. Именно их собирались каждым годом все больше вкачивать в северную столицу, добиваясь все более буквального истолкования этого понятия, переводя в Петербург министерства, ведомства, крупные компании и государственные монополии. Тут самое время вспомнить о реке, куда не входят дважды. Тем более, если это Нева, которую часто сравнивают с Летой.
Грянул кризис, подытоживает Ян Левченко, и ревизионизм закончился. Конечно, жалко денег, но Петербург еще постоит в своей смешной, но элегантной и неповторимой позе.
Вкачивание денег в Петербург, попытка вернуть ему статус столицы, попытка вернуть в него министерство, ведомство, какие-то формальные признаки столичного бытования, мне кажется, обречены на провал, если не физически, если не финансово, если не поверхностно, то на глубинном уровне. И именно поэтому, именно потому, что не удастся ничего вернуть, Петербург устоял как исторический центр, устоял как место, где в историческом центре живут люди. Сравните его с Москвой, где в историческом центре люди живут только в тех местах, которые просто забыли сломать или забыли расселить. Или там по каким-то причинам не смогли этого сделать и отступились от этого. В Петербурге сплошные проспекты в центре заселены людьми. Можно к этому по-разному относиться. Можно считать, что это пестрота, слякоть, грязь, там, висящие пеленки. Но это жизнь. И эта жизнь рядом с культурой чем-то напоминает Рим, в котором люди тоже играют в карты или в кости и пьют свой кофе на основании дорической колонны, относящейся к первому веку. И в этом никто не видит никакого надругательства. Это не город-музей, это город, в котором живут, именно потому что это не столица.
Мнение историка культуры Яна Левченко. «Счастье не быть столицей». Сайт «Частный корреспондент». Александр Гостев, рубрика «Политика онлайн».
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Широградский. В Москве 18 часов и 45 минут. Сейчас краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В городе Кировск Мурманской области убиты мэр и директор местного управления жилищно-коммунального хозяйства. Их застрелил местный предприниматель, который затем покончил с собой. Правоохранительные органы Белоруссии не позволили активистам российского движения обороны принять участие в акции белорусской оппозиции, посвященной Дню воли. В Чечне убит сотрудник милиции. В его дом ворвалась группа вооруженных лиц. Милиционера вывели из дома и застрелили. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Дмитрий Медведев встретятся в Берлине 31 марта. Депутат городского собрания Сочи Владислав Фунтиков стал 21-м претендентом на пост мэра Сочи. По мнению одного из лидеров грузинской оппозиции Нино Бурджанадзе, провокации во время массового оппозиционного митинга, намеченного на 9 апреля, могут быть выгодны только властям страны как предлог для ужесточения режима. Премьер-министр, председательствующий в Европейском Союзе Чехии Мирек Тополанек подверг резкой критике планы стимулирования экономики США, предлагаемые администрацией Барака Обамы. Лидер израильской партии Ликуд Беньямин Нетаньяху, ведущий переговоры о формировании нового правительства, заявил, что его будущий кабинет продолжит мирные переговоры с палестинцами.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Что Герман Греф ответил миноритарному акционеру Сбербанка Алексею Навальному?
Комментарии экспертов.
Бывший премьер России Михаил Касьянов обещает инфляцию в 40%.
В блогах «Свободы».
Журналист Людмила Телень о корпоративной этике при суверенной демократии.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
К концу этого года в России объем просроченной задолженности по банковским кредитам может составить 10% от их общего объема, подтвердил министр финансов Алексей Кудрин. С ростом именно этих долгов министр связывает вторую волну кризисных явлений в российской финансовой системе. Об этом наша сегодняшняя экономическая панорама. Ее ведет Сергей Синицкий.
Валютные активы российских банков почти сравнялись с их валютными пассивами, заявил сегодня Алексей Кудрин. Другими словами, если российские банки должны разным своим кредиторам 151 миллиард долларов, то им самим должны 147 миллиардов. И это, как выразился министр финансов, стабилизирующий момент. Аналитик инвестиционной компании Unicredit Securities Рустам Баташев.
В принципе, банки должны поддерживать соотношение пассивов и активов в определенном валюты одинаково. То есть, если пассивов, допустим, там на 100 миллиардов, то и активов должно быть приблизительно на столько же. То есть, это как бы их обязанность. Поэтому то, что они так сбалансированы, это нормальное явление, значит, они там следуют указаниям Центрального банка. Это хорошо, но это так и должно быть.
Тем не менее, на внутреннем рынке, по мере расширения кризиса, нарастает объем просроченной задолженности по тем кредитам, которые российские банки ранее выдали компаниям или частным лицам.
На текущий момент, в зависимости от банка к банку, такие просрочки по выплате кредитов варьируются от 2% у Сбербанка до 5-6% у других банков. К концу года очевидно увеличение, потому что экономическая ситуация ухудшается, увеличивается безработица в стране. Кстати, не только плохие кредиты будут в корпоративном секторе, но и в секторе для населения. Я бы сказал, что порядка 10% просроченной задолженности – это вполне реальная картина к концу года.
Объем просроченной задолженности по кредитам только за последние 3 месяца увеличился в России в 1.5 раза, отмечает заместитель руководителя аналитического отдела инвестиционной компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов.
На сегодняшний день просроченная задолженность в среднем по российской банковской системе, по нашим оценкам, приближается к 5%. Но это не столько страшно. Страшно то, с какой скоростью, наверное, нарастет, потому что на конец прошлого года по крупнейшим банкам уровень просроченной задолженности не превышал 3%. Но такими темпами вполне возможно, что к концу года мы выйдем на тот уровень в 10%, о котором ранее говорили как представители Минфина, так и представители ЦБ по всей банковской системе.
Министр финансов считает более реальным прогноз объемов просроченной задолженности по кредитам в банковской системе России к концу года в 10% и менее реальным 15%.
О 15%, о которых говорил Кудрин, наверное, с ним можно согласиться. В общем-то, о таком уровне пока говорить и рано. Но и, в общем, 10% – это весьма существенный уровень задолженности. Он говорит о том, что в текущем году, видимо, банковская система не покажет прибылей, поскольку все, что она зарабатывается, все деньги будут уходить на создания резервов под просрочную задолженность. Будут возникать проблемы с уровнем соцкапитала, соответственно. Ну и, в общем-то, большая кропотливая работа будет необходима в банковской системе для поддержания ее нормального функционирования.
Каким бы ни оказался к концу года в России объем просроченной задолженности по банковским кредитам, он в любом случае будет тормозить восстановление нормального кредитования в стране, как корпоративного, так и потребительского. Банкам будет не до новых кредитов, старые бы вернуть обратно. Но можно ли ожидать хоть какого-то оживления в национальной экономике без возобновления такого кредитования? Главный экономист МДМ банка Николай Кощеев.
Я лично придерживаюсь такой точки зрения, что все-таки первично восстановление экономики глобальной, нежели чем каких-то отдельных экономик внутри нее. Ситуация данного кризиса, она такова, что по отдельности очень мало кто может попытаться хотя бы сохранить экономический рост, может быть, за исключением Китая, благодаря его большим резервам не только финансовым, но и резервам для органического роста экономики, то бишь вот особенным трудовым ресурсам и особенностям, в принципе, его хозяйственного уклада. Если бы экономика была абсолютно рыночной в российском случае, то речь могла бы идти, например, о восстановлении рабочих мест и снижении безработицы в качестве сигнала к развороту всей экономики. А восстановление кредитования было бы все же производным от этого.
Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Сейчас российский банковский сектор находится в ситуации, когда только-только начали проявляться плохие кредиты. Срочность кредитного портфеля российских банков все-таки составляла, наверное, где-то в пределах года, в районе 12 месяцев, может быть, там 16 месяцев. Это означает, что на протяжении всего 2009 года эта проблема плохих кредитов, она скорее будет усиливаться, и это означает, что банки свое внимание с кредитования должны будут перенести на проблему реструктуризации кредитов или, возможно, списания кредитов. Поэтому я не думаю, что в этом году, даже если экономические индикаторы стабилизируются, мы увидим какой-то возврат к росту кредитования.
По состоянию на 1 марта общий объем просроченной задолженности по банковским кредитам нефинансовым компаниям и предприятиям составил в России 3,1%, а по кредитам частным лицам 4,1% от общего объема выданных кредитов. Такие официальные данные представил сегодня первый заместитель председателя Центрального банка России Геннадий Меликян.
Это была наша экономическая панорама. Автор сегодняшнего выпуска – обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Московское время 18:52. Завершит нашу программу, как всегда, рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Турции. Почти два года назад на одном из центральных телеканалов Турции начался показ женского ток-шоу под названием «Приходи и будь с нами». Рейтинг программы, которую сейчас еженедельно смотрят уже не менее 7 миллионов человек, постоянно растет. И, как ни странно, в числе постоянных зрителей этого ток-шоу очень много мужчин. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Эти музыкальные позывные раздаются каждый четверг ровно в половину девятого вечера. Женское ток-шоу «Приходи и будь с нами», выходящее в эфире турецкого телеканала НТВ, входит в десятку самых рейтинговых программ на всем турецком телевидении. Мы ссоримся, бывает кричим, но всегда говорим то, что думаем. Шутят ее ведущие четыре успешные женщины, обладающие разным темпераментом, возрастом и характером. Пожилая писательница, автор нескольких популярных женских романов «Пинар Кюрк», журналистка Жедем Анат, юная манекенщица Айсин Кейджи и эротическая кинозвезда 70-х Мюжде Ар, которую называют турецкой Чичалиной, говорит телекритик Осман Кара. Для Турции жанр женского ток-шоу все еще диковинка. Многие темы у нас в обществе до сих пор считаются табу. О них не принято говорить. Зрители испытывают настоящий восторг от того, как ведут себя эти смелые женщины.
Гая. сценариями.
Кажется, у этой передачи нет даже сценария. Ведущие, не загадывая заранее, берутся за те темы, что сейчас на слуху во всей Турции. Обсуждают женитьбу известного политика, акцию протеста представителей сексуальных меньшинств, новомодную диету или выборы. Гости программы, обычно мужчины, довольно неохотно отзываются на приглашение поучаствовать в беседах по душам. Особо опасаются женских штучек разного уровня политики. Например, только что дискуссия о выборах в местные органы власти с представителем Стамбульской мэрии неожиданно превратилась в обсуждение вопроса о том, почему менопауза так сильно влияет на женский характер. Многомиллионная аудитория наблюдала, как несчастный чиновник сбивчиво отвечал на вопросы, густо краснел и еле унес ноги с эфира. Напоследок хозяйкам программы взбрело в голову поговорить о спонтанном сексе. Междиар – одна из четырех ведущих. Спонтанный секс – это образ мышления, свобода, которой так не хватает нам в жизни. В Турции это у нас вне закона. Что же удивляться, что от такой добропорядочной жизни через какое-то время наш мужчина, что называется, срывается с цепи, заводит любовницу, начинает с ней тайно встречаться. Вот недавно один известный политик утверждал, что не любит балет. Он даже назвал это неприличным искусством. В результате у нас нет ни балета, ни искусства. А все от того, что политики не занимаются спонтанным сексом. Время от времени раздаются призывы закрыть слишком фривольное шоу и заставить их замолчать. Однако сами женщины считают, что такие яростные нападки на шоу связаны с тем, что в современном турецком обществе роль женщины все еще ограничена рамками семьи. Чтобы добиться успеха, женщине приходится прилагать значительно больше усилий. В качестве примера успешной женщины накануне Международного женского дня ведущие пригласили к себе госсекретаря США Хиллари Клинтон, которая находилась тогда в Турции с визитом. За 30 минут ей задали 11 вопросов о глобальном кризисе, о большой политике и о частной жизни. На вопросы о любви, однако, госсекретарь США отвечала весьма уклончиво. Это было много лет назад, во время учебы в университете, когда я впервые увидела своего будущего мужа. Любовь для меня – это семья, с которой провожу все свободное время. Я мать, у меня есть дочь, я хорошо понимаю цену человеческой жизни. Думаю, это накладывает особый отпечаток на меня, как на политика. Несмотря на расхожее мнение, что подобные программы интересуют только женщин, пишет популярная турецкая газета «Хюрриет», большая часть зрителей ток-шоу «Приходи и будь с нами» – мужчины от 30 до 40 лет. Елена Солнцева для «Радио Свобода», Стамбул.
Репортаж Елены Солнцевой прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Она завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». И сейчас рядом со мной в студии мой коллега Кирилл Кобрин, который сегодня проведет итоговый выпуск нашей программы. Кирилл, здравствуйте. Я традиционно прошу вас представить основные темы сегодняшнего выпуска.
Андрей, добрый вечер. Главный ньюсмейкер последних дней во всем мире, конечно, Барак Обама. Его решительные меры, хотя и не бесспорные, по спасению страны и, в общем, мировой экономики от кризиса. Вот мы это будем обсуждать. В частности, обвинение в адрес администрации президента США, что он вводит в США социализм. Громкие аресты оппозиционеров в Грузии. Был ли заговор против Саакашвили и что значит вот это наступление властей на оппозицию? Знаменитая эмигрантская библиотека вернулась из США в Россию. Специальный репортаж нашего корреспондента. И в завершении часа события дня, главное событие на мой взгляд, по крайней мере, сегодняшнего дня, 100 лет такому поэтическому движению, как имажизм. Не путайте с русским имажинизмом. Это разные вещи, хотя корень один. Вот такие темы.
Ну что же, все очень любопытно. Напомню, что итоговый выпуск «Времени свободы» сегодня в 20 часов. Ведет его Кирилл Кобрин. Информационные часы программы вел Андрей Шароградский, продюсеры Наталья Пахомова и Андрей Амочкин. Сразу после нашей программы в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Наш гость сегодня директор Института экономики переходного периода Егор Гайдар, ведет передачу политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Оставайтесь на наших волнах, но я прощаюсь до завтра. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы не
собираемся бороться против власти вооруженным путем.
Единая Россия отнеслась к избирателям Мурманска как к холопам.
Ниоткуда этот газ не может взяться, кроме как с территории Российской Федерации.
Полученные из Албании фотографии Кумбара и его жены помогли опознать преступника.
Российское государство практически бросило россиян в Туркменистан.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».